По воскресеньям мы изучаем книгу Деяний, 8 глава, сегодня с 26 по 47 стих. Проповедь называется «Пустая дорога» или «Дух Святой». Значит, это мы помним про Филиппа, вот этого вот диакона, который проповедовал в Самарии чудеса. Много людей уверовало, даже там колдуны покаялись. Вот такое пробуждение было в этой стране. Они как бы верили в единого Бога, но там у них такая мешанина была. И вот теперь они, самаритяне обратились к Богу, слава Богу, и апостолы пришли, и Дух сошел, и, в общем, два народа стали одним, в одном духе доступа к Богу, Царству Божьему. Слава Богу, что вот Бог восстанавливает. И дальше мы читаем, 26 стих. «А Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Ангел посылает его на дорогу, которая пуста. Дорога, которая пуста. Зачем идти на дорогу, которая пуста? В Самарии там такое пробуждение. Там столько людей покаялись, там чудеса, там все церковь организована, там нужно молодежку, там нужно поклонение наладить, там нужно проповедовать, а не вот только-только. Там столько дел, да, у Филиппа было. И как бы с него все там тоже началось, вот. А Бог ему говорит: иди, оставь это, иди на пустую дорогу. На пустую дорогу. Какой смысл? Какая логика в этом — идти на пустую дорогу по направлению к этой Газе языческой, да? Может, вы перешли из какой-нибудь большой церкви, из большой церкви сюда, да? И, может быть, вы задаетесь вопросом: вот там у нас большая церковь была, там столько было движения, вообще вот как бы жизнь, она так ощущалась, а здесь вот такое небольшое служение, небольшая там молитвенная группа, небольшая там домашняя группа, и вот, может, вы думаете: какой смысл Бог меня сюда привел? Можно сказать, пустая дорога. Кто-то, может, из другого города переехал и так чувствует. Но Бог так работает. Дальше мы читаем с 27 по 35 стих. «Он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророк Исаию. Дух сказал Филиппу: пойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо землица возьмется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит, о себе или о другом, или о ком-то другом. Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания благовествовал ему об Иисусе. Сейчас здесь остановимся на 35 стихе. Значит, и вот на этой пустынной дороге встречается вот этот вот эфиоп, евнух. Кто-то евнухи, обычно евнухами становились по своему желанию, или родители решали для ребенка так. Дело в том, что для некоторых бедных семей евнухи, они служили при дворе. При гаремах они служили, при царе они служили. Сейчас не буду вдаваться в подробности, для чего это делалось. В общем, они служили, и, в принципе, мальчик из простой бедной семьи, он попадал как бы в хорошо оплачиваемую работу, в высокое положение, славу, власть, вот как вот этот вот человек. Он был, а там царица тем более была, не царь, а царица, да, понятно, да. И она ему доверяла, и вот он был вот хранителем всех сокровищ. То есть по-современному это как получается? ну, президент Центробанка, да, или как это сказать, ну, главный, а? Или министр финансов. То есть, представляете, да, вельможа он был, да, вот такого положения он достиг, и поэтому зачастую люди шли на это, чтобы вот так вот получить такую должность при государстве. Вот, и вот он такой был, вельможа, да, вот эта вот царица, она ему доверяла, вот, и он, значит, уезжал из Иерусалима. А в Иерусалиме он был для поклонения, он поклонялся Богу. То есть он не был иудеем или евреем, он был эфиопом, да, язычником, но он верил в единого Бога. Таких к тому времени уже было много. Люди слышали о том, что Бог делал в Египте давным-давно, то, что он делал в Вавилоне, то, что он делал с Ассирией. То есть слава о едином Боге, она просачивалась, она проходила, в принципе, по всей земле. И кто хотел поразмышлять, они могли найти. И к тому времени многие приходили и поклонялись, язычники, единому Богу в Иерусалим по праздникам определенным. И вот этот... Евнух, он верил в единого Бога, он пришел на поклонение. То есть, вот. Но надо также понять, что, несмотря на то, что язычники могли прийти поклониться в храм, помолиться, принести жертву, ожидать благословения от Бога, они все-таки, язычники, они не были полноценными как бы верующими, надо это понять. Иудеи были как бы вот правильными, очищенными, приближенными. Там храм был, и там был двор для иудеев, куда мужчины-иудеи могли прийти, а женщины и язычники туда не могли прийти. Для них был отдельный двор. И вы должны понимать, что несмотря на то, что этот эфиоп, он любил Бога, он приближался к Богу, он стремился познать Его, получить Его благосположение, верил в Его доброту, все равно, придя на поклонение в Иерусалимский храм, он понимал, что он не совсем по-настоящему приближен к Богу. Он как бы вроде бы за столом Бога, но он как бы в самом дальнем краю этого стола. То есть у него, понимаете, было всегда такое ощущение не полностью принятым Богом. Да? Ну и по сути дела, ветхозаветная религия, она про это и говорила. Нужно было жертву приносить, которую, по сути дела, не очищали, а только напоминали о твоем несовершенстве. И там вообще было святое святых, куда никому вообще нельзя было прийти. Это как бы, по сути дела, в Ветхом Завете, вот с помощью закона, никогда нельзя по-настоящему приблизиться к Богу. Ты будешь постоянно чувствовать свою неполноценность. Да? И вот он не был иудеем, тем более он... то есть у него в голове немножко было такое вот... Когда размышлял он о своем духовном росте, он понимал, что он, вот иудеи, вот они, да, приближены, а я, да, понимаете, вот такое у него было чувство несовершенства. И я хочу напомнить о нашем чувстве несовершенства. Зачастую мы, потомки Адама, да, когда мы особенно забываем еще про благодать, когда нам не хватает веры, мы начинаем ходить в осуждение, в самоосуждение, да. Знакомо такое? Бывает? Вот. И ты вроде бы пришел в церковь, тут вроде про любовь говорят, Бог любящий, все, но ты чувствуешь себя недостойным, ты чувствуешь, я грешный, я подвожу Бога. Вот тот человек, вот он никогда так не поступил бы, вот этот, он всегда следует за Богом, а вот я со мной что-то не так, какой-то я вот не такой, все, я что-то срываюсь, а те же ошибки, какие-то мысли у меня не те, устремления нет, и я вроде с одной ногой с Богом, и мир меня держит. И вот такое вот осуждение, такое чувство неполноценности, неуверенности в Боге. И вот он наверняка так себя чувствовал. При всем он верил в Бога, он посвящал, он старался делать добро, но в Ветхом Завете человек никогда не мог по-настоящему чувствовать принятым Богом, понимаете? Никогда он не мог чувствовать, тем более язычник. И вот этот эфиоп, он пришел на поклонение, и люди... они, имея вот это вот, что хочу не делать, что не хочу делать, вот эту проблему, да, они все равно стремятся к Богу, они ищут Бога, да, потому что у них все равно есть как бы вера, что каким-то образом Бог решит эту проблему. Они не понимают, но они тянутся к Богу, это нормально. И вот он так тянулся к Богу, но эта дилемма, такое осуждение, как бы неполнота в нем, конечно, оставалась. И вот он возвращался из Иерусалима. Это все далеко было, по тем временам особенно путешествовать на телеге, да, в Эфиопию. Вот. Сколько там, 1000 километров надо ему проехать, а то и больше. Вот, но он не просто поклонился по праздникам, да, он читает Библию. Он едет обратно, он мог заниматься другими делами, да, и он читает Библию. То есть это говорит о том, что он не просто вот там отметился, там, вот там три праздника было в году, он пришел, поклонился. То есть это не просто вот как бы он пришел в воскресенье, прославил Бога, а потом от воскресенья до воскресенья живет своей жизнью, да. Он, мы видим, он хочет понять, ему трудно, он читает Библию, читает Исаию. Некоторые люди говорят, Исаия, мне трудно читать, там такая трудная книга. И он, но он ее читает, он ее читает. Вы от воскресенья до воскресенья читаете Библию? Значит, что он читал? 53 глава Исаии он читал, 7 по 8 стих он читал, но мы давайте прочитаем всю сейчас 53 главу Исаии, это потрясающая глава. Если вам трудно читать Исаию, хотя бы прочитайте 53 глава, это одна из самых таких пророческих, мессианских, потрясающих глав, которая говорит о Христе, о прощении, об искуплении. Это самое важное, наверное, что Исаия донес через свою жизнь и свое служение. 53 глава Исаия, давайте откроем. И еще захватим из 52 главы, с 13 по 15. С 13 из 52, и потом всю 53 главу прочитаем. Это все говорится о Христе. Это нам сейчас уже легче понимать. Евнуху немножко трудно было это понимать, о ком, о нем или о другом. Вот, смотрите. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего они не слыхали». 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпуск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились». Аллилуйя. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас, всех нас. Он остезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отвязал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот кто, его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых за преступление народа моего, претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное». Вот здесь вот тоже оно сидит уже. «И воля Господня благоуспешная будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, как, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Слава Богу! Аллилуйя! Это наш Господь. Он понес мой грех, понес мое преступление. Слава Богу! Слава Богу! Это наш Господь, это наш Бог. Люди с физической точки зрения, они смотрели на Иисуса, да и сейчас даже смотрят, как бы, что такое назарянин, да. Но нам открыта сила Божья. Вам открыта сила Божья. В чем сила Божья? Открыта. Она не в том, вот как там в фильмах изображают каких-нибудь там супергероев с накачанными мышцами, там молотом ударил, там все там. Не в этом сила Божья, да. Не в этом сила Божья, да. открылся ли нам, или мы по-прежнему гоняемся за этой мирской силой Божьей, побольше денег, побольше знания, побольше знакомств, побольше того, сего, ой, этого нету, не понимаю, как Бог меня любит, да? Не в этом сила Божья открылась, не в этом смысл, да? Но вот он читал это, и Филипп понял, это хорошая возможность. Ты понимаешь, о чем читаю? Не, не понимаю. Нужно, чтобы меня наставили. Вот, и он садится с ним на колесницу, ехать долго, и не спеша начинает ему благовествовать, говорить ему хорошую новость. Вот этому евнуху, который помнил, что его не пускают во двор, где мужчины иудеи, что он там, в дальнем дворе. Он начинает говорить радостную весть. Благовестие – это радостная весть. Это был уже религиозный человек. Он уже старался жить по Божьим законам и поклонялся Богу, ходил в храм. Это не был какой-то там вообще, да. Он был религиозный человек, читал Библию, да. Но у него еще не было радостной вести. У него еще не было радостной вести. Это то же самое, как с Корнилием, мы будем читать в 10 главе. Он молился, давал милостыню, все, но ему еще предстояло услышать слова, которые бы он спасся. Понимаете? Религиозным людям им нужно услышать эти слова. Без этих слов они не будут спасены. Без этого откровения, без этой радостной вести, просто потому что они молятся, просто потому что они читают Библию, дают милостыню или ходят в храм, этого недостаточно. Им нужно услышать откровение об Иисусе Христе, радостную весть. Именно эти слова спасают человека. И вот этому евнуху предстояло еще это услышать и спастись. И Филипп, понимая, конечно, он начал, начиная с этого стиха, рассказывать. Наверняка он объяснил и прочитал всю эту главу, потому что раз он начал, да. И начиная от этой главы, он другие места начал проповедовать евнуху. Я, может, спекулирую, но я думаю, он начал так. Ты слышал там, что в Иудее происходило? Потому что это совсем недавно, год или сколько-то прошло. Ты слышал там Назарянин, чудеса? Да, слышал. Вот. Его распяли, но он воскрес. Он воскрес. Да, в нем не было величия. Его презрели, отвергли вот эти наши начальники. Но вот о ком ты читаешь здесь в Исаии, он и есть. Да, его положили во гроб, но об этом было предсказано. И вот все так произошло. Он, почему? Иисус, он понес не просто вот, как смертный человек, он понес наши грехи, понимаешь? Вот о нем, то, что ты читаешь, о нем предсказано. Вот все иудеи, ты знаешь, Эфиоп, ты знаешь, они ждут Мессии. Вот Иисус из Назарета, да, про которого ты что-то там, обрывки какие-то слышал, он и есть Мессия Христос, Сын Божий, Спаситель. В нем только спасение, нет другого имени, через которого ты мог бы спастись. Бог тебя, язычника, принимает и пускает в святое святых. Ну, какие-то такие радостные вести, он говорит, теперь нету различия. Все твои грехи, теперь ты точно можешь знать, они прощены и убраны тебя. Иисус их взял на себя. Ты больше эти грехи не несешь. Иисус это сделал. И вот ты в этой 53 главе, Эфиоп, ты об этом как раз и читаешь. Вот эта вот радостная весть, вот эта вот Божья любовь, Божья любовь. Он говорил о Божьей любви. Что, как интересно, вот размышляя о Божьей любви, Бог не только хочет взыскать какие-то большие группы людей, вот как самаряне, огромная группа людей, но Бог любит и хочет взыскать вот одного человека, который едет по этой одинокой пустой дороге. Бог целую миссию устраивает и посылает своего слугу, да, чтобы спасти вот этого человека. Вот это Божья любовь. Кто-то говорит, и я с этим согласен, чтобы если бы только был один грешник на земле, то Иисус бы за него все равно умер. Такая вот любовь Божья. Похоже на правду? Мне кажется, да. И вот Бог, Эфиоп этот, он чувствовал, что Бог далекий, а Бог о нем думал. Бог что-то уже приготовил для него. Он пожертвовал сыном для этого Эфиопа, хотя он еще в данный момент не знает. И вот он теперь послал своего слугу Филиппа, которому непонятно было, зачем на пустую дорогу ехать, но он пошел, да. И вот, вот эта любовь Божия к этому человеку на пустой дороге. Там было куча людей, которым нужно было спасение, самаряне, там, иудеи, другие люди. Вот. Но Бог, он был внимательным вот к этой душе. Это потрясающая вот эта вот Божья любовь. Он взыскивает каждую овцу, каждую человеческую душу. Он хочет взыскать и вернуть. Он заботится о каждом человеке. Вы можете себя на эту пустую дорогу поставить и понять, Бог хочет меня благословлять и спасать. Всего одного на пустой дороге. Но для Бога это важно. У Него ничего не выбывает. Ничего Бога не выбывает. Никто не может сказать, дело мое сокрыто от Господа, путь мой забыт. Никто так не может сказать. Этот путь этого евнуха, он не был закрыт для Бога. И Бог пришел к нему с радостной вестью, с любовью. Вот это Божья любовь, это потрясающе. Здесь вот эта пустая дорога и все такое, Эфиоп, она говорит не только о Божьей любви мне, она говорит также о том, как Бог работает. Бог необычно работает, да? Он послал туда, где пусто, понимаете? Ну, Филипп-то шел, он же не знал там, да, все. Пуст, там пустая дорога, на ту, которая пустая, иди. Да, ты знаешь, я знаю, что она пустая, иди туда, на пустую дорогу. А я же сказал, что у Филиппа, у него куча дел было в Самаре. Там такое движение было, да? А тут надо все оставить, идти пустую дорогу. Здесь столько дел, здесь столько духа, движений и все, а надо идти в пустую дорогу. Здесь апостол, здесь другие братья, здесь единоверцы, а мне надо идти на эту пустую дорогу. Но вот Бог, Он так работает. Знаете, Он посылает нас, образно говоря, на наши пустые дороги. И очень важно довериться, и очень важно повиноваться. Когда логика подводит нас, ты не понимаешь, почему? Почему? Вот там вот я был, там столько людей, там столько крепких верующих, а здесь всего несколько, и то они какие-то еле-еле живые, и Бог, ты меня сюда послал. Какой смысл? Я там видел силу Божию, а здесь я сам колеблюсь в вере, здесь как-то все пусто, и у меня в душе становится пусто, да? Зачем, Бог, ты так работаешь? Как ты, почему ты меня призываешь к такому служению? Мне кажется, пусто. Мне кажется, здесь нету движения Духа Святого, да? Но вот Бог так часто работает. Бог часто так работает. И это надо понимать. Вы знаете, что Эфиопия стала третьей по счету страна, которая официально признала христианство. Третья страна. Первую знаете кто? Ну, конечно, конечно. Вот, а они там в каком-то, в третьем веке, да, и это очевидно благодаря тому, что вот этот вот Эфиоп, он был вельможем, он мог повлиять на этих влиятельных людей при дворе, он сам уверовал, и он пошел и рассказал царице, и другим он рассказал, его слушали, потому что уважали, он был министр финансов, понимаете, и история Эфиопской церкви, она, конечно, началась именно вот с этого евнуха, то есть она была пустая дорога, да, как бы, вот для Филиппа, да, но для Бога в этом был большой смысл, тут ничего не было пустого, через него, да, один человек спасся, да, евнух, эфиоп спасся, но через него столько людей там в Эфиопии получили Евангелие, стали спасаться и стали христианами, и Эфиопия в большинстве своем христианская страна до сих пор, так Бог вот работает, да, Филипп, он мог этого не видеть. Он мог не видеть, что там, как придет этот евнух, что, как там будет. Он мог это не видеть. Он мог об этом не узнать при своей жизни. И мы, когда служим, вкладываемся в малое, в то, что нам кажется незначительное. Но если это Божья воля, мы вкладываемся, мы можем знать, что это значительно, потому что Бог нас туда послал. И, может быть, только в вечности мы увидим результат этого. Поэтому, братья и сестры, когда Бог нас призывает к служению, даже здесь, в церкви, или где-то вне стен церкви, может показаться, что как-то это малозначительно. Вот если бы группа людей собралась бы, вот я засвидетельствовал. А вот этому одному человеку, ну что я ему буду говорить, как бы, да? Ну, для Бога это важно, и Бог так работает, понимаете? Он вот по-другому как бы исчисляет, и очень важно, если мы посвящаем себя служению, если как-то все кажется это малым, незначительным, да, церковь маленькая, воскреска маленькая, да что-то как-то это самое, не надо унывать, увидеть в этом малом большое, увидеть в этом малом великое. Вот Бог так работает, надо понять Божью любовь, и Божью работу. Он не совсем работает, вот как наша логика бы сразу бы подсказала нам. Пустая дорога. Ну что это такое, да? Вот. И вообще, как бы, я знаю, мы христиане, мы иногда переживаем, церковь маленькая, а вот большая церковь, там, большая церковь, там, наверное, Бог, ну, Бог там так действует, раз она большая церковь, да, а маленькая церковь, ну, как вот, что-то, Дух действует или не действует, да, но вот Дух Святой действовал там, в этом маленьком собрании, два человека и Филипп, да, Дух действовал, надо так вот с верою, как бы, смотреть. Божья любовь, Божья работа. Вот как Бог работает, мы видим, через пустые дороги, образно говоря. С 36 по 38 стих. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его». Что препятствует крещению? Что препятствует крещению? Отсутствие веры. Вот это вот препятствует. Если нет веры, если нет сердечной веры, если человек не научен, а во что ему верить, да, то это препятствие для крещения. Не нужно проводить крещение. Что препятствует крещению? Ничего, но должна быть вера. Должна быть вера. Отсутствие веры – это вот единственная вещь, когда мы и Богу не можем и угодить, и крещение, оно не имеет смысла. Поэтому человек должен быть научен, ему нужно разъяснить это место. Вы поймите, Филипп, он, то есть не Филипп, Евнух, он был религиозным человеком, да, но вот он читал Исаию, и он не понимал эти, когда он понял, что там он читал в 53 главе, когда ему разъяснили о жертвенной миссии Христа, Мессии, да, он поверил в это, он поверил, что другого пути нету спастись, и он спрашивает, что мне мешает? Там был внешний двор, потом еще один там двор был, потом был двор иудеев, потом был двор священников, потом было там святилище, потом было святое святых, и там куча чего мешало Эфиопу, чтобы дойти до самого присутствия Бога. Может быть, сейчас что-то не так? Ничего не мешает. Вот это радостная весть. Ничего. Если веруешь всем сердцем, ничего не мешает. Если веруешь всем сердцем, ничего. Вот это радостная весть. Вот это чем отличается закон от Нового Завета. Ветхий Завет от Нового Завета. Важна вера. И если она есть, ничего не мешает. Важна вера в то, кто Иисус есть и что Он сделал. Евнух мог сказать, ну я верю в единого Бога, я поклоняюсь, я Библию читаю, но он понял, что этого недостаточно. Он понял вот эту вот разницу, каким он был в Ветхом Завете и каким он может стать вот в Новом Завете. Он понял эту разницу. Он понял, что теперь все, нет никаких стен. Что мешает? Ничего не мешает. И они крестились. Веры достаточно для спасения. Вот эта история нам тоже об этом учит. Веры достаточно. Закона, получается, недостаточно, а веры достаточно. И вот крещение, оно очень важно. Оно, если такую вещь скажу по поводу крещения, иногда мы говорим о благодати, мы говорим спасение не по делам, и я слышу, такое происходит перегиб, ну и типа крещение как бы не очень важно. Вот это неправильно. Вот это неправильно. Смотрите здесь, что произошло. Ну, сколько они там ехали? Ну, полчаса, ну, час они там ехали, ну, два часа или три часа они разговаривали, да? И потом какая-то пауза. Что мешает мне креститься? То есть, получается, за три часа Филипп уже ему говорил о важности и смысле крещения водного, понимаете? И он сам попросил, понимаете? Я встречался с такими ситуациями, человек 2, 3, 4, 10 лет не крещен. И говорю, а что ж ты не крещен? Да вот я уверовал в университете, там не было церкви. И вот он так ходит, да. Но это неправильно. Это неправильно. Если ты уверовал, да, то ты должен креститься. Если у тебя есть искренняя вера, мы здесь в часовне, мы не устраиваем там никаких там испытательных сроков, типа вот ты уверовал, хорошо, там год или два, как бы, давай мы тебя посмотрим, там изменилась действительно жизнь. Мы так не делаем, мы доверяем Богу. Если мы видим, ну мы, конечно, у нас тоже есть развлечения какие-то, мы можем как бы немножко понять, искренне. Но если мы видим, что человек искренне, мы все ему доверяем. Потому что есть люди, которые крестились, он как этот самый Симон, и все равно у него там проблемы. Тут уже Бог, да. Если человек искренне верит, в искупительную жертву Иисуса Христа, то он должен креститься сразу. Нет ему никаких препятствий, потому что Бог ему никаких препятствий не сделал. А потом, конечно, нужно назидание вере, конечно. Но он должен креститься сначала, поместиться в тело Христово, да, и потом он будет расти, его нужно назидать. То есть надо по порядку все делать. Крещение, водное крещение очень, очень важно. Очень важно. Понятно, что мы спасаемся не по делам, вот там преступник, он не крестился и сразу в рай попал. Все это понятно, да. Но есть правила, есть исключения. И, как правило, человек, уверовав, он должен креститься. Марк, 16 глава, давайте напомню, Иисус завершает свои наставления вот в этом Евангелии, 16 глава, 15 по 17 стих. «И сказал Иисус, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению», да, Марк 16, глава 16 стих, «кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, не осужден, не будет». Кто будет веровать и креститься, спасен будет, да. Ну, понятно, что крещение, оно не спасает, но, я так скажу, если по-настоящему веруешь, то ты должен креститься, а если ты не крестишься, то что-то не так с твоей верой, вот так я скажу. Понимаете? И мы должны правильно наставлять о вере и о крещении. Вот. И я вот всегда привожу пример с бракосочетанием. Если мужчина любит женщину, любовь самое главное, но должно быть бракосочетание, должно быть венчание. Да? Если у них все нормально, они так и делают. А если что-то там все криво и непонятно что, это венчание и женитьба, и все это, и ЗАГС, все это откладывается. Это говорит о том, что проблема в взаимоотношениях. Поэтому здоровый христианин, если он наставлен, это радостная весть. Если ему объяснили эту радостную вещь, что Иисус забрал все грехи, да, если ему правильно вот так вот наставили благодать, а не просто там благодать чуть-чуть, ну, ты особенно не радуйся, вот тебе и закон, чтобы ты не расслабился, да? Вот так, типа, 50 на 50, это так дело не пойдет. Когда он направлен, наставлен в благодати, все, нет причин, мешающих крещению. Но крещение очень важно. Что такое крещение еще? Оно как бы два аспекта имеет. Сейчас к вере мы опять вернемся, но крещение, оно говорит об искренности и о, ну, а посвящение, в крещении, ты, раз ты уверовал, да, вот тут важно понять, мы уверовали, да, ну, это не просто вот мы уверовали 5 лет назад, вот да, я верю, Иисус умер на кресте, это не есть спасение. Ты уверовал, и ты уверовал, что Иисус Господь, ты отдал себя в руки господства, вот это вот есть спасение, так, не просто интеллектуально ты уверовал, Иисус умер, ты доверился, что Иисус твой Господь, да, и ты обещаешь Богу искренне следовать за Ним и исповедовать Иисуса Христа своим Господом. Конечно, ты несовершенен, но ты обещаешь. Это 1 Петра 3:21. Так и нас, ныне подобное всему образу крещения, не плоской нечистоты мыть, но обещание Богу доброй совести спасет воскресением Иисуса Христа. Мы в крещении, в водном крещении, человек обещает искреннее сердце, добрую совесть. Понятно, что он не обещает, все, я никогда не согрешу, не упаду, не в этом речь. Но он подразумевает, что я буду от всего сердца искренен, да, ну вот как в браке, муж и обещает любить, жена обещает слушаться, ну не всегда все получается про и любить, и слушаться, да, но все равно посвященность изначально есть, и благодаря этой посвященности другие проблемы, недостатки решаются, и поэтому, когда у нас есть вот это в крещении, мы даем это посвящение, мы даем этот обет Бог, я обещаю тебе чистую совесть, я несовершенный человек, но я верю, что ты меня спасешь, я со своей стороны буду искренне верить, открывать свое сердце, я не буду лукавить, если будет какой-то грех, я открою этого перед тобой. Добрую совесть я обещаю, то есть это посвящение нашему Богу. Вот в крещение не будет здорового христианства, если христианин только интеллектуально уверовал, а не хочет посвятить себя Богу. Это не христианство. Иисус вообще сказал, поставьте меня на первое место, ни маму, ни папу, ни жену, ни брата на первое место. Если вы так меня не поставите, вы не можете моим быть учениками. Христианство – это ученичество. Да? Это не просто там, согласие. Ты становишься учеником. Вот, и ты все, ты даешь крещение. И это тебя спасает. Вот это простое посвящение, оно, конечно, спасает. Это и есть, по сути, вера без дел мертва, вот это и есть, по сути дела, результат вот этой искренней веры, что Иисус Спаситель. Так, один аспект. Второй аспект, как мы уже начали говорить, это вера. Откройте со мной, пожалуйста, Римлянам, 6 глава. Здесь очень глубоко раскрывает Павел, как всегда, вот эту суть крещения. У него был, у Павла был дар взять какую-то вещь и раскрыть так глубоко его, потому что он был хорошим учителем Ветхого Завета, и вот то, что он знал Ветхий Завет, он был фарисеем раньше, это помогло ему теперь, как верующему, глубоко копнуть и раскрыть суть христианского крещения, то, чего, может быть, другие не могли так раскрыть. И вот 6 глава, с 3 по 4 стих, он же верующим говорит: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились?» Вы это знаете? Вы крестились водным крещением? Вы крестились в смерть Иисуса Христа. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Павел начал с того, что мы не можем оставаться в грехе, чтобы умножалась благодать. Мы, получившие благодать, мы не должны, наша жизнь должна быть отмечена святостью. И как он это объясняет? Он не говорит просто: давай, давай, ты что, Бог хороший, а ты плохой, давай стараться быть хорошим, это плохо, это не делай, это хорошо, это дело. Это был бы просто Ветхий Завет, ничем не отличается. Все другие религии, по сути дела, так и говорят: вот хорошо, делай хорошо, вот плохо, будешь делать плохо, попадешь в ад. Павел так не учил. Он им говорил: смотрите, что с вами произошло. Вы вспомните, разве не знаете, вы крестились? Да, крестились. Так вы крестились в смерть Иисуса Христа, вы погреблись, ваша плоть греховная погреблась. Все, с грехом покончено. Зачем вам бороться с грехом? Зачем вам жить с грехом, когда вы все? Вы освободились от греха, 22 стих. Ныне вы освободились от греха, 6:22 Римлянам. Зачем бороться с грехом? Зачем ему поддаваться, если ты погребен? Уже не ты живешь, а Христос живет. Христу не надо уже бороться с грехом, он его победил. И вот это водное крещение, оно очень хорошо об этом говорит. Но вот как здесь христиане, он, есть такой как бы намек, вы не знаете. Христианин может забывать, что он мертв для греха и жив для Бога. Не надо вам, братья и сестры, бороться своими силами против греха. У вас ничего не получится. Это даже противление против Бога. Это вы пытаетесь ставить свою праведность и отказываетесь от праведности Божьей. Тоже и с иудеями произошло. Надо просто почитать себя мертвым для греха. Все, это грех, это похоть, это не мое. Не важно то, что мы чувствуем. Важно то, что мы верим, что мы погреблись со Христом. Погреблись или нет? Вы крестились, под воду погрузились. Все. Все, и надо тебе так почитать, надо так верить. Вот это и жизнь веры. Евнух, он не чувствовал себя святым, но он поверил, что он теперь во Христе, и вот ему надо креститься, и он покрестится, и все. Его тело, оно там погребено, там весь грех, там вся его плоть, с которой не мог бороться, она там осталась. И мир в сердце, и радость, понимаете? Очень важно понимать вот эту благодать, очень важно понимать и верить, что Иисус понес мой грех. Я не несу свой грех. Я не несу свой грех. Не важно то, что вы мне скажете, не важно то, что мои чувства говорят: Иисус понес мой грех. Исайя 53 об этом говорит. Понес или не понес? Весь грех или нет? Вот это вот радостная весть. Вот это вот радостная весть. Иисус понес мой грех. Так Бог говорит. Не важно, что мне сатана скажет, родители скажут, друзья христиане скажут. Не важно, что они скажут. Важно, что Бог говорит. Вот это ведь жизнь по вере. Праведную веру жив. Не чувствами. Веру, я всегда говорю. Верую. Верую. Что Слово Божье говорит, что Бог говорит. Вот это водное крещение. И Евнух, конечно, он обрадовался. Что мешает? Ничего не мешает. Если веришь. Да? Ну, конечно, тут вера все важна. Все держится на вере. Все держится на вере. Авраам увидел множество этих звезд. Столько у тебя будет потомков. Он был стар, ему по плоти казалось уже все это бесполезно, но он поверил. И в результате оно все так и стало. И вот когда мы верим, что мы мертвы для греха, то в результате святость, плод святости как раз и получается. А если мы верим, что мы еще живы для греха, что нам надо с ним бороться, результат будет, плоть будет побеждать. Нужно понять, кто ты есть во Христе, что значит крещение, что Христос сделал. И поняв вот эту новую природу, победоносно в ней действовать, возрастать в святости, в любви и так далее. И вот водное крещение, оно, с одной стороны, обещание Богу вот этой чистой совести, искренней совести, а с другой, это, конечно, вера, то, что мы погреблись со Христом и воскресли. Вот уже не я живу, но Христос живет, послание Галатам говорится. Ой, ну слава Богу, братья и сестры. Только так, вот верою мы можем оправдаться, иметь мир. Только верою. Я вот когда читал, это Римлянам 5 глава, 1 стих, по-моему. Ныне, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Помните этот стих? 5 глава 1. Я когда был молодой верующий, даже не молодой, уже лет 10 было. Я вот тоже, как евнух, переживал, я чувствовал свое недостоинство. И переживал, и старался, конечно, с этим бороться, все. Но сердце мое как бы осуждало меня. Вот. И я читал такой стих, думаю, вот так мне нужен этот мир, так мне нужен мир. Но тут говорится про веру. А веру я неправильно понимал. То ли меня так учили, то ли я сам, меня правильно учили, но я сам так понимал коряво. Я думал, что вера – это тот же самый закон. То есть, вот ты делаешь, если ты делаешь, то значит… У тебя вера есть. Ты не делаешь, ну, значит, у тебя веры нету. Ну, и понятно, когда ты смотришь свои дела, они всегда тебя осуждают, и, значит, у меня веры нету, значит, у меня и про мир с Богом я могу забыть. Бедный я человек. Вот так вот заканчиваются все эти, да. Не чувствами, не делами, а верою мы оправдываемся, имея мир с Богом. Евнух, он получил мир верою. Он получил мир этот верою. И вы, братья и сестры, укореняйтесь в этой благодати. Вспоминайте то, что не делами, не оцените свои взаимоотношения с помощью дел. Они всегда, если вы искренний человек, они всегда вас будут осуждать. В большинстве случаев вы всегда будете недовольны собой. Вы всегда будете что-то видеть, на чем надо работать. Это всегда такое будет. Вот. Но как? Но чтобы работать и возрастать, нужен мир. Если у человека нет мира, то он мало на что дееспособен. Нужно прежде всего успокоиться. Понять свое положение в мире, в чем радостная весть, понять, что у меня есть мир с Богом, все, и у меня есть доступ в святое святых. И вот представляете, евнух, он это понял, он принял это и крестился. Без погребения нет духовного успеха. Если вы считаете, что вы живы для греха, я вам говорю, у вас не получится возрастать в святости. Вам нужно научить почитать себя мертвым для греха. Если вы считаете, опираясь на свои чувства, ощущения, опыт, считаете, что вы еще как живы для греха, то у вас не будет ничего получаться. Не будет ничего получаться. Мир будет борьба, мира не будет. Нужно поверить, что мы погреблены со Христом. Водное крещение. Вот мы крестились. Неужели не знаем? Все, крестившись, смерть. Это не надо, этого не надо достигать. Это уже наше. Но в это надо верить, понимаете? И знаете, бывает иногда случай, вам деньги перечислили, но вы не знаете. Сейчас, правда, смс приходит, но были такие случаи, деньги перечислили, а вы не знаете. И вы переживаете, где же деньги, деньги. Да? Они у вас есть, но вы не знаете. И вот зачастую мы, как христиане, у нас есть благодать, у нас есть Дух Святой, но мы как будто не знаем, мы смотрим на себя, как на сирот. Кто бы нам помог, кто бы нам Христа с неба свел. Очень важно понимать, кто мы есть во Христе. Я знаю, в кого я верил. Я знаю, кто есть, да, мы поем. Ничего не препятствует, но только вера. Нужна вера. Грехи на себе понес Иисус. Беззаконие и наказание были на нем. И вот этот евнух, он это очень хорошо понял. Понял разницу между Ветхим и Новым Заветом. Между служением и осуждением, служением и оправданием. Между Ветхим Заветом и радостной вестью, он это понял разницу, понял, что мир с Богом только через веру, что только через Иисуса Христа. Вот. И они крестятся, оба сходят в воду, ну, потому что если чуть-чуть войдешь в воду, креститься невозможно, не глубоко. Надо было зайти поглубже, и тогда пришлось и Филиппу поглубже зайти. Здесь оба они зашли, да, чтобы углубиться, да. А для чего? Потому что погружение, оно более правильно, когда человек полностью под воду погружается. Не просто там его побрызгали, он погружается. Потому что крещение, это вот когда вы под воду погрузились, это вы все в смерть погрузились, погреблись, вы на секунду затаили дыхание, это прообраз смерти. Да? И когда вы поднялись, все старое там осталось, грехи все осталось, а теперь новые, вы во Христе, да, вот эта вот ассоциация. Поэтому крещение, оно в Новом Завете, оно было, конечно, с полным погружением. Дальше, с 39 по 40. «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, проходя и благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Дух сходит Дух сходил через Филиппа. Мы в прошлый раз изучали, там почему-то Дух Святой не сошел, помните, в Самарии, да? Вообще, обычно Дух Святой сходит, там просто как исключение было, да? И дальше и Филипп проповедовал, и тот, кто уверовал, на них Дух Святой сходил, и вот на Евнуха сошел Дух Святой. Не знаю, как это было понятно Евнуху, может, он что-то почувствовал, может быть, язык был, может быть, пророчество, но факт то, что он уверовал, крестился, и Дух Святой сошел на него. А Дух Святой переместил Филиппа в этот Азот. Ну, Азот – это раньше филистимский город был, там ближе к побережью, ну, расстояние приличное. Представляете, чудо какое? Потрясающе. Как Бог иногда работает. Какое вдохновение это было для Филиппа, то, что он пошел на пустую дорогу. Какой опыт новый он приобрел. Во-первых, этого он понял, почему Филиппу надо было управлять, потому что этот придет и всем там расскажет в Эфиопии. Да? И тут еще Дух Святой его перенес вообще, чтобы по этой пустой дороге без воды и без еды не идти. Какая сила у него была проповедовать, как он возрос духовно, Филипп, да. Конечно, он там пошел и всем проповедовал, он вообще уже ничего не боялся, этим филистимлянам или кто там, язычники, палестинцы там жили, он пошел с таким вдохновением проповедовать. Как хорошо, что он повиновался Богу и пошел на пустую дорогу, понимаете? Как хорошо, когда мы повинуемся Богу, идем на эти пустые дороги, в эти пустые служения, ну как нам кажется, да, как хорошо. Повинуясь, мы потом возрастаем, мы получаем новый опыт, понимаете? А если я остановлюсь и не пойду вот в эту пустую дорогу, ну так я вот и останусь. А рискуя, вот, идя вот по вере на эти пустые, как нам кажется, Бог благословляет, пусть это будет для нас вдохновение. Может быть, сейчас вы так вот думаете, что я вроде служу Богу, но как-то все пусто. Будьте верны. Это мы не знаем, Бог знает. Это, в этом во всем есть смысл. Наш труд не напрасен пред Господом, и в конце концов мы обязательно увидим смысл, плод. Сейчас нужно проявить веру и идти, если Бог призывает на какие-то пустые дороги. Как хорошо, что Филипп не отказался. Такая сила духа он испытал, да? Некоторые служения, когда вы начинаете служение, они могут казаться тоже пустыми. Но надо проявить верность, и Бог будет действовать в конце концов. Что-то будет проясняться, не сразу, но будет. Пришел он в Кесарию, обратите внимание, 40 стих. В Деянии в 21 главе, в 8-9 стихе, мы видим, что вот этот вот Филипп, он принял в гости апостола Павла с его соратниками. И у него там был дом, он поселился, в конце концов, в Кесарии, да, и у него были 4 дочери, которые пророчествовали, то есть у него была семья, у него были благочестивые дочери, которые тоже служили Богу, имели вот эти вот дары, вот, и у него был дом, не такой уж и маленький, раз он мог принять Павла и других людей, то есть вот у него вот эта нормальная жизнь, да, из-за которой мы часто переживаем. Бог сказал, ищите царство, остальное все приложится. Вот был момент, когда ему пришлось убежать из Иерусалима. Возможно, он потерял квартиру, не знаю, может, нет. Но ему пришлось оставить родной город, родные места. Да? Но он посвятил себя царству Божьему. Он служил. И в какой-то период времени Бог дал ему жилье, жену, замечательные дочери у него, и он по-прежнему служит, принимает странников, принимает апостола Павла, и тоже в этом становится, как бы, еще вот то, что Бог через Павла делал, тоже продолжает, как бы, служить, потому что иногда христианин думает, если я посвящу себя Богу, Царству Божьему, я вообще без всего останусь. Но это только так кажется. В конце концов, Бог знает, что вы хотите создать семью, где-то вам надо будет жить, и все такое, он это все знает. Он это силен все восстановить. Главное, чтобы наше сердце поставило вещи, первые вещи на первое место. Все потом остальное приложится. И вот Филипп, он, Бог так работал в его жизни. И какая радость у Евнуха, да, вот этого вельможи эфиопского. Откройте со мной 56 главу Исаия. Она отображает, как как евнухи могли себя, ну, чувствовать, да? Вот эта вот категория людей. С 3 по 7 стих. 56 Исаия, с 3 по 7 стих. «Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и не договорит евнух, вот я сухое дерево». И евнухи, и язычники, они зачастую чувствовали, что мы не такие, мы отделенные, как бы там, ну, отдельный двор, там все такое. Они так чувствовали, да? Бог им говорит, не надо так. Время придет, все изменится. «Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы, избирают угодные мне и крепко держатся заветом его. Тебе дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям. Дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить ему». Вот Эфиоп так сделал. «И любить имя Господа». Эфиоп любил Господа. «Быть рабами ему, всех хранящих субботы, от осквернения ею и твердо держащие завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Вот этот Эфиоп, да, евнух, он, ну, он чувствовал себя как в какие-то моменты, как сухое дерево, как далекий от Бога, да, но он верил в Бога, да, и Бог ему говорит, когда Мессия придет, это уже будет неважно. Ты за свою веру, за свою верность, ты получишь место гораздо более ценное, чем вот я бы сыновьям своим дал. Более высокое место ты получишь, лучшее место, вечное имя ты получишь. Я обрадую тебя, да. И вот это время радости, жертвы твои будут приняты, благоприятны. И вот это время радости, оно наступило. Вот эти пророчества исполнились в жизни вот этого евнуха из Эфиопии. Сейчас еще один отрывок. Иезекииль 44:9. Здесь говорится, что так говорит Господь Бог, никакой сын чужой, не обрезанный сердцем, не обрезанный плотью, не должен ходить во святилище, даже тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. То есть, действительно, в Ветхом Завете только иудеи могли входить и приближаться к Богу по-настоящему. Язычники, они могли бы там в стороне стоять, поклоняться Богу. А иудеи что делали с этим двором язычником? Да? Они там, торговля была, обмен денег, там такой шум был, там толком-то и не помоешься. Потому что иудеи особенно не уважали язычников, и как бы их двор там так... Ну, не очень-то как бы было такое место для богослужения. Вот. Но это все изменилось теперь в жизни вот этого вот евнуха. Все изменилось. Дух Святой сошел на него. Вы поймите, он был евнух, да? Ну, понимаете, да? У него был ну, физический недостаток, неполноценность. Конечно, с помощью своей неполноценности он продвинулся по какой-то карьерной лестнице. Но зачастую в его жизни... Приходя особенно к Богу искренне, да, он понимал, что вот эта неполноценность на теле его, да, вот эта вот слабость, да, и он понимал, что что-то не так, он понимал, ощущал периодически свою неполноценность перед Богом, да. Он вот не как все мужчины, да, наверняка в какие-то моменты таких людей это беспокоило, и вот эта вот инвалидность, как бы, да, понимаете, да. Евнух он был. Но это уже не важно. Дух Святой сошел на него. Дух Святой сошел вот на это искалеченное инвалидное тело. Дух Святой сошел. Дух Святой. Бог почел, что это совершенно очищенный храм, в котором Бог благоволит. Хотя человек, когда у него недостатки, он может ощущать, как будто, ну не знаю, по-настоящему ли Бог меня любит, хочет ли он жить во мне. Ну, у него разные сомнения могут быть. И евнух, он периодически сомневался из-за этого, насколько он принят Богом. Но Дух Святой сошел. И вот эти вот все печали, вот эти все вопросы об этой неполноценности и слабости, они ушли. Дух Святой сошел. Дух Святой сошел. мы можем в какой-то степени тоже испытывать какую-то неполноценность, может, эмоциональную, может физическую, может, у кого-то что-то с рождения, какие-то проблемы со здоровьем, или потом что-то произошло, какие-то слабости, немощи. Но это все не важно, если у вас есть Дух Святой. Это все не важно. Не важно, как мир смотрит на нас. Главное то, что Бог нас очистил и дал Духа Святого. Дух Святой – это сила. Дух Святой – это сила. Я не стыжусь благовестия, то, что это сила ко спасению всякому верующему. Павел говорил, когда шел в Рим, а в Риме там сила, там, о, как, ну, Рим это была супердержава, суперстолица, там такое, красота, деньги, сила, как обычно в таких богатых городах все это ценится, все это тщеславие, вот, и туда Павел пришел такой избитый в цепях, что он здесь скажет этим римлянам, да, что он там им скажет, но он не поколебался, он знал, что у него есть сила, и он этого не стыдился, даже он в цепях был. Не важно то, что он там был избит, жал во плоти, это все не важно. Он понимал свою силу, потому что у него был Дух Святой. Он понимал, вот понимаем мы, что для нас сила, в чем мышца Господня, да, и в чем наша сила, даже несмотря на наши немощи, да. Павел вообще даже говорит, наоборот, немощи мне помогают помнить, кто есть Бог, ходить в смирение. Я, наоборот, даже сильнее становлюсь через эти немощи. Вот смотрим мы на наши недостатки, нашу неполноценность, нашу немощь, как на возможность Богу проявлять свою силу. Потому что Бог благоволит проявлять свою силу через смиренных, через вот таких, которые чувствуют себя неполноценными, покалеченными. Бог благоволит обитать в наших телах. Да? Тело – это храм Духа Святого, 1 Коринфянам 6:19 говорится. Коринфянам это говорится, да, и это всем верующим. Мое тело – храм Духа Святого. Самое главное, что Дух Святой во мне живет. Возраст, не возраст, образование, не образование, чего по жизни достиг или не достиг, сильный ли я, не сильный, здоровый я или нездоровый, не это самое важное. Самое главное, что Дух Святой живет во мне. И Евнух, он здесь написано, продолжай путь, радовался, радуюсь. Ну, конечно, такая радость была. Вот эти все вот печали, вот эта все непонятная жизнь, там, как родители его отдали на эту службу, и все это такое, это уже не имело значения. Это уже не имело значения, что он не как все. Главное, что у него Дух Святой. Можем ли мы находить вот эту радость в Духе Святом, в нашем спасении? Или мы зацикливаемся вот на этих немощах человеческих, на жизни, которая часто несправедливая и трудна? Это радостная весть, братья и сестры. У вас Дух Святой, вы святые и избранные. Продолжил путь. Какая радость для него, конечно, это была. И он пошел с этой радостью, рассказывал о Евангелии там царице и другим людям в Эфиопии. Слава Богу. Давайте помолимся. Пустая дорога и Дух Святой. Господь, мы слышим. Господь, мы все понимаем. Спасибо, Господь, за Твое Слово, то, что Ты смахиваешь с нас мирское, наносное, Господь. Ты даешь нам более ясно видеть Твою любовь и то, как Ты работаешь, Господь. Как Ты нас любишь, взяв все наши грехи, забрав все наши грехи, прошлое, настоящее, будущее. И как Ты хочешь работать через нас, чтобы другим помочь, Господь. Пусть мы не боимся этих пустых дорог, Господь. Пусть мы помним, что мы больше не сироты, что у нас есть Утешитель, что Он живет в нас. Что мы в какой-то степени, у нас суперсила, мы суперлюди. Мы избранные, род, царственное, священство, Господь. Пусть мы помним наше высокое положение и, соответственно, этому живем, не засматриваясь на какое-то временное мирское, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам. Благодарим Тебя, Господь, что Ты любишь нас, Господь. И настанет момент, когда Твое царство придет, Господь, и наша логика, она найдет удовлетворение. А сейчас, Господь, мы выбираем жить верою. Благодарим Тебя, Господь, за то, как Ты работаешь, то, что Ты спас, возлюбил нас так, что отдал Сына Своего умереть за нас, Господь. Без Него мы бы никак. Благодарим Тебя, Господь, за этот мир, который мы имеем с Тобой. Мы можем называть Тебя, наш Бог, Отцом, Ава Отче, Папа. Господь, мы любим своих детей. Мы видим, какая любовь между родителями и детьми. Неужели Ты нас так любишь? Еще более совершенной любовью. Неужели? Ну и Твой Дух, Твое Слово как раз нам об этом говорит, Господь. Мы благодарны, в то же время мы смиряемся. Мы находим свою безопасность в Твоей любви, Господь. Мы не боимся, что о нас подумают, что у нас не все получается. И мы готовы тоже других так любить, не цепляться за их недостатки. Потому что у нас их тоже много, но Ты их нас возлюбил. Безусловной любовью. И это помогает нам, другим, других тоже любить. Отпустить, не искать эти соринки в глазу, Господь. Твоя любовь, она раскрывает наше сердце, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за помощника Духа Святого. Ты все нам дал. Да будет, Господь, Твоя воля на земле, в этой церкви, в наших жизнях, как и на небе. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте прославим Господа, потом еще будет свидетельство.